В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Человек имеет право», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В информационном потоке последних дней теряются события, связанные с повседневными интересами потребителей и обывателей. Экономическая ситуация в стране и состояние потребительского рынка уходят на задний план или представляются явлениями малозначительными. Но чем же аукнется для потребителей присоединение Крыма к России? Частные последствия глобальной политической игры сегодня будем обсуждать с гостем в студии «Радио Свобода», председателем Общества защиты прав потребителей Михаилом Иншаковым. Он застрял в московских пробках. Ждем его с минуты на минуту. И сейчас со мной в студии экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов, поэтому его и для начала попрошу рассказать о том, что эксперты в области российской экономики говорили в последнее время о росте валют, а также о росте тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги, потому что, насколько стало известно от Росстата, за два первых месяца 2014 года коммунальные услуги подорожали на 0,3%, и предполагается их дальнейший рост. Доллар сейчас вырос до 36 рублей, даже перешагнул эту отметку. Евро шагнуло за 50. Цены на многие продукты также выросли. Будет ли продолжаться этот рост и в дальнейшем, по мнению тех экспертов, с которыми вы общались в последние дни, или это временное явление, вызванное, ну, некоторой паникой на бирже в связи с заявлением Владимира Путина о намерении сначала ввести войска на территорию Украины, а потом вот со всеми событиями, связанными с Крымом?
Ну, здесь надо разделить, конечно, два события. Естественно, на рынок оказало большое влияние ситуация вокруг Крыма, вокруг Украины. То, что западные страны угрожают России санкциями, естественно, отразилось на российском валютном и фондовом рынке. Естественно, рубль начал падать. Правда, в последнее время его, собственно, падение приостановилось. Даже наблюдается некий рост. Естественно, все это приводит к тому, что растут цены на импортные товары, потому что импортные товары привозятся в Россию, продаются здесь за рубли. Курс рубля падает, соответственно, все товары становятся дороже. Но это, так сказать, сиюминутное какое-то влияние. На самом деле в экономике достаточно много проблем в российской. И все эксперты говорят, что даже без влияния вот этих украинских событий, крымских событий, рубль находится под давлением. Есть проблемы с экономикой, есть проблемы с промышленным ростом. Поэтому, в принципе, в дальнейшем есть тенденции к тому, что рубль по-прежнему будет ослабевать. Насколько на эти...
Дойдет ли стоимость доллара, как это предполагали, ну, некоторые самые пессимистично настроенные эксперты, до 130 рублей?
Нет, я не думаю, что до этого дойдет дело, потому что пока... нет никаких оснований, чтобы рубль настолько сильно ослаб. Кроме того, надо учитывать, что, скажем, посильное вмешательство Центрального банка не позволяет рублю падать достаточно сильно.
И это, тем не менее, также отразится потом на российских гражданах, российских потребителях. Ведь правильно я понимаю, что сейчас вбухиваются огромные средства из стабфонда на то, чтобы поддержать нынешнюю цену валюты?
Ну, не стабилизационного фонда, а из золотовалютных резервов. Центральный банк оперирует достаточно крупными суммами. Действительно, первая цель была стабилизировать в какой-то степени валютный рынок. Но в последние дни, когда в России произошли некие события, связанные с подписанием договора о присоединении Крыма к России, это отразилось на валютном рынке. Началась некая стабилизация, даже повышение курса рубля. Ну да, начали успокаиваться. Тем более все это происходит на фоне того, что западные страны, Европейский Союз, США особо не обозначают, какие дальнейшие экономические санкции могут быть введены против России. Если такие санкции будут введены все-таки, или хотя бы они будут заявлены, то на валютном рынке может сложиться очень непростая ситуация.
Спасибо, Иван. Это был обозреватель, экономический обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Я его попросила рассказать о том, что происходит сейчас на валютном рынке и каких перспектив ждать. Мне подсказывают, что вот подошел к нам, наконец, председатель Общества защиты прав потребителей. Михаил Аншаков, здравствуйте. Рад вас видеть в студии.
Взаимно.
И, как я уже пообещала нашим слушателям, тем, кто смотрит нас сегодня на сайте www.svoboda.org, будем говорить о частных последствиях глобальной политической игры и о том, как вот вся эта история вокруг Украины, присоединения Крыма, отражается в конечном счете на потребителях. Вот здесь я уже сказала, что до 36 рублей вырос доллар и даже перешагнул евро, шагнуло за 50 рублей, выросли цены на многие продукты и услуги. Но при этом вот за ликованием одной части населения в связи с присоединением Крыма к России, критикой действий властей другой ее частью, остается, если на курсы валют еще обращают какое-то внимание, то совершенно незамеченным остается, и кто-то забывает, не хочет замечать, например, что чиновники, тем не менее, планируют ввести 30% пошлину на товары из зарубежных интернет-магазинов. Ограничить интернет-платежи уже не представляется чем-то из ряда вон выходящим, прекращение работы нескольких довольно крупных банков, у которых Центробанк отозвал лицензию. А то обстоятельство, что вопреки изменившемуся законодательству мобильные операторы продолжают удерживать абонентов в своих в сетях мобильных, оно вообще кажется каким-то пустяком и делом, не представляющим какой-то важности, при том, что бьет-то в конечном счете по карману каждого конкретного потребителя. С вашей точки зрения, чего еще не замечают обычные люди, и что им аукнется в конечном счете, когда политики закончат свои большие политические игры и начнется повседневная жизнь?
Ну, смотрите, я попробую перечислить все последствия, которые реально может почувствовать на себе потребитель. Во-первых, что произошло? Взят политический курс на изоляцию страны. Причем он взят вполне сознательно и не только сейчас в связи с крымскими событиями, в связи с аннексией Крыма, а еще раньше. Вот эти все инициативы, которые вы перечисляли, в том числе введение 30-процентной пошлины на товары из зарубежных интернет-магазинов, фактически это запретительная пошлина, а с учетом того, что эти товары нужно будет растамаживать, то есть проходить процедуру
растаможки. Целую сложную процедуру.
Да, это фактически запретительная мера для очень многих категорий товаров. Далее. Появились инициативы еще до крымских событий насчет введения ограничений на интернет-кошельки. Имеется в виду неверифицированные интернет-кошельки, то есть без персонального аттестата.
Яндекс.Мани, веб-мани и
прочее. Веб-мани, Киви-кошельки. Достаточно популярный. Причем это идет в разрез с мировыми трендами, где электронная коммерция, электронная торговля развивается, электронные деньги приобретают все большую популярность. А у нас ведь люди, собственно говоря, не получают персональный аттестат не по причине того, что, как говорят депутаты Госдумы, они собираются финансировать терроризм. То есть предлог-то какой?
И борьба с терроризмом,
да, или нарушать законодательство. А потому что персональный аттестат очень сложно получить, особенно в провинции, где нет офисов Яндекса, где нет офисов Вебмани.
Непродуманная процедура.
Да. То есть для этого нужно персонально, лично, с паспортом поезжать в офис, заполнять анкеты, оставлять документы. В провинции это сделать практически невозможно. То есть более 50% пользователей интернет-кошельков будут лишены возможности пользоваться вот этой вот, этими электронными деньгами. Вот этот вот курс на изоляцию страны, на свертывание, на политику, которая идет вразрез с мировыми трендами, он был взят давно. Ну,
может быть, это делается все как раз и в интересах потребителей, для того, чтобы российские потребители пользовались российскими же товарами и услугами, для того, чтобы, соответственно, производители российских товаров и услуг как-то поднимали планку и, наоборот,
стремились... Когда говорят «производители российских товаров и услуг», я вот начинаю так вот в душе немножко смеяться или улыбаться, как минимум. Что мы, собственно говоря, производим в России, кроме нефти и газа, вот конкурентного для мирового рынка? У нас большинство так называемых отечественных производителей, это, как правило, фасовщики. Вот видите, на прилавках, например, пишут там орешки, например, там фисташковые, made in Russia, да, произведено в России. Собственно говоря, в России фисташки не растут. Или какие-нибудь другие экзотические товары. Это все товары, вплоть до обычных огурцов или помидоров, это все ввозится в Российскую Федерацию, здесь только фасуется.
Ну, не все, многое производится и здесь, хотя цены отличаются, причем самым удивительным образом.
Мы не конкурентоспособны. Мы производим очень небольшую долю, реально производим, потребительских товаров, которые есть на наших полках. Даже те потребительские товары, на которых написано «произведено в России», на самом деле они на 90% импортные. Они только в России расфасованы. Поэтому любая изоляция страны приведет к резкому снижению конкуренции. Вот смотрите, политические последствия этих крымских событий будут какие? Понятно, что НАТО не будет вводить войска в Крым и не будет развязывать войну. Но политикам, натовским, западным политикам, нужно будет в любом случае сохранить лицо перед своими избирателями. Они зависимы, в отличие от наших политиков.
От тех, кто их выбирает.
Да, от тех, кто их выбирает, безусловно. Чтобы сохранить лицо, безусловно, они пойдут на различные санкции, прежде всего экономические. То есть будет использоваться экономическое оружие, экономические рычаги. Мы их еще не почувствовали, они реально сейчас не используются. А какие это рычаги? Это действительно санкции, которые ограничивают работу российских предприятий, российского бизнеса, которые будут вводиться в отношении различных там внешнеторговых там сделок. То есть в любом случае это изоляция. Причем этот курс на изоляцию будет взят как внутри страны, я уже говорил, он был взят давно, так и вне. По причине вот этих крымских событий. То есть это здесь скорее такой, знаете, будет такая симфония интересов внутриполитического курса и внешнеполитических
сочетание
обстоятельств.
Сочетание двух событий.
Да.
Но кто-то хоть должен выиграть от этой ситуации, я имею в виду, с точки зрения потребителей.
Нет, с точки зрения потребителей никто не выиграет.
А потребители за это туристические заплатят. Туристические услуги?
А какие такие туристические услуги?
Ну, сейчас можно ли говорить о том, что в связи с присоединением Крыма к России значительно повысится качество, например, туристических услуг в том же Крыму, и потребители российские начнут ездить в Крым, а не в Турцию?
У вас же не юмористическая передача, насколько я знаю. Ну, о чем вы говорите? Конечно, нет. Ну, во-первых, Крым что такое? Это анклав, он с Россией не имеет средств связи, то есть транспортных коммуникаций, кроме как
сейчас
через Украину.
Сейчас построят мост.
Ну, мост построят через несколько лет, в лучшем случае. Мост все-таки быстро не строится. Железнодорожный трафик идет через Украину, автомобильный трафик через Украину. Ну, не считая паромной переправы с очень незначительной пропускной способностью, которая сильно затрудняет для пассажиров, естественно, поездку туда. Пропускные способности аэропорта того же Симферополя сильно ограничены. Поэтому говорить о том, что какой-то существенный трафик пойдет именно туристический в Крым, и это как-то скажется на конкуренции, например, Сочи, и вот Сочи с Крымом будут конкурировать, российские потребители от этого выиграют, это, конечно, нельзя.
Но, с другой стороны, вот буквально сегодня, это уже прозвучало в новостях на федеральных каналах, пообещали всем гражданам Крыма и гражданам Российской Федерации, в том числе, что, например, пользоваться услугами мобильной связи в Крыму теперь можно будет по внутри российскому роумингу, по внутрироссийским расценкам, а не так, как будто это какая-то заграница. То есть хоть что-то пообещали хорошее.
Ну, кому? Крымским гражданам пообещали? Ну, кстати, вот если касаться крымских граждан, даже с точки зрения защиты прав потребителей и социальных прав, то они во многом, кстати, проиграют. Почему? Потому что Украина была во многом социальное государство. Например, там стоимость коммунальных услуг значительно ниже.
Проблемы?
Да, значительно ниже стоимость коммунальных услуг. За газ, который покупается в России, украинские потребители платят примерно в 2 раза дешевле, чем российские потребители. Украинские, например, граждане имеют льготы, вот, связанные с материнским капиталом. Если российский вот этот материнский капитал можно потратить только по целевому назначению на определенные там цели, то украинцам его выдают просто наличными. То есть Украина действительно была социальным государством, несмотря на экономические проблемы, несмотря на более низкий уровень жизни населения, там достаточно много социальных льгот было. Крымские потребители будут однозначно платить больше за услуги ЖКХ, причем, я думаю, значительно больше. Больше за газ, больше за электроэнергию, больше за многие другие привычные для себя вот услуги, которые они получали по социальным льготам.
О тарифах на коммунальные услуги мне тоже хочется с вами поговорить отдельно, потому что тут они растут, если верить данным Росстата. Но сейчас я хочу сообщить слушателям, напомнить, что в эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте www.svoboda.org звучит и показывается передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель общества защиты прав потребителей Михаил Аншаков. Мы говорим о том, какими последствиями для российских потребителей, российских граждан обернутся последние события, связанные с Украиной, в частности, присоединение Крыма к России. Я предлагаю слушателям звонить нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Присылайте также нам смс-сообщение. Номер телефона можете увидеть на нашем сайте. Делитесь своими соображениями относительно того, чем аукнется российским потребителям присоединение Крыма к России. Вот о тарифах на коммунальные услуги. По данным Росстата, за первых два месяца 2014 года коммунальные услуги подорожали на 0,3%. И хотя в феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал не допустить необоснованного роста тарифов на газ и электроэнергию для населения, то, тем не менее, остается в силе решение с 1 июля ввести так называемые социальные нормы на электричество. Это решение остается в силе. И хотя регионам сказали, что вы можете начать вводить социальные нормы только в ноябре 2016, понятно, что многие уже вот прям сам в самое ближайшее время такой возможностью воспользуются. И, соответственно, как вырастут цены на электроэнергию, совершенно непонятно. А здесь важно обратить внимание на то, что камнем преткновения во всех этих вопросах, связанных с социальными нормами, остается вопрос о том, какой именно будет эта норма. Ведь идея какая? Что вот есть норма на потребление электроэнергии, ну, там, от 50 до 200 киловатт-час в месяц рассчитывают чиновники, в принципе. И вот за эту электроэнергию человек будет платить по одним тарифам, а за больший, соответственно, объем будут совершенно и другие расценки. С вашей точки зрения, можно ли сейчас остановить каким-то образом вот этот маховик? И как это скажется на кармане потребителей?
Марина, остановить, конечно, нельзя. Потому что, как я сказал, уже выбран определенный курс, политический курс на изоляцию страны. А вот эти все внешнеполитические такие демарши, связанные с аннексией чужих территорий, они, естественно, будут оплачиваться Россией. За счет чего? Естественно, за счет потребителей.
Где деньги брать, да?
Где деньги брать? Конечно, у потребителей. Ответ очевиден. Кроме как у потребителей больше негде. С социальными нормами, конечно, мы категорически против. Мы просто подсчитывали эти социальные нормы. Там обычный электрочайник уже не укладывается в социальные нормы. Непонятно, кто их рассчитывает. У нас до сих пор сохранился, знаете, такой советский подход. Времен, знаете, даже не социализма, а скорее такого лагерного, вот этого нашего ГУЛАГа. Когда человеку рассчитывалось, например, тот же вот, берутся у нас так называемый прожиточный минимум, угу, рассчитывается, или потребительская корзина прожиточного минимума, она рассчитывается из норм потребления. Сколько человеку нужно съесть условно калорий, сколько ему нужно белков, жиров, углеводов, чтобы он мог толкать вот эту вот тачку, например, на зоне, там, да, с рудой. Угу. Вот только человеку сколько нужно для жизни, чтобы он не помер, чтобы он мог более-менее поддерживать свой организм. Вот так вот у нас делаются расчеты. Такая политика применяется. Во всем мире, например, на Западе, те же, например, потребительские корзины или социальные нормы, они рассчитываются из реального потребления среднедушевого. Например, вот берется, например, условно там германское домохозяйство и считается, сколько среднее германское домохозяйство потребляет в год овощей, фруктов, мясо, потребительских молока, товаров, там, одежды, автомобилей, других услуг. И вот эта средняя норма, она уменьшается на определенный коэффициент необходимый, ну, для того, чтобы как-то все-таки ее сделать как норма именно социальной. Но, тем не менее, отталкивается от реального потребления современного человека. А вот эти все наши социальные нормы, все потребительские корзины, они не от реального потребления, а рассчитываются, ну, знаете, вот сколько, например, там бабушке-пенсионерке нужно электроэнергии, чтобы она могла там несколько часов в день смотреть телевизор, иногда включать свет в ванной комнате, ну и, может быть, еще какие-нибудь там электроприборы, пылесосить иногда квартиру. о том, что современный человек еще пользуется массой других электронных приборов, достаточно энергоемких,
чиновники
речи не
идет,
не заходит. Потому что подход такой государственный к расчету этих социальных норм, потребительских корзин и прочее, корни неверные. Вы знаете, еще возвращаясь к украинским событиям, я, знаете, я просто хотел перечислить, что потеряют потребители в самое ближайшее время.
Да, пожалуйста.
Во-первых, однозначно мы потеряем многие украинские товары на российских полках. Вот помните, была история, когда Онищенко, бывший главный санитарный врач, запретил конфеты Рошен. Причем он их запретил под предлогом, ну, как всегда, якобы нашел там какие-то вредные вещества в составе. Никаких экспертиз, как всегда, не опубликовано. Вот эти данные абсолютно закрыты, что неприемлемо, например, ни в какой любой другой нормальной цивилизованной стране, чтобы ведомство, занимающееся защитой прав потребителей, рассказывало такие ужастики по всем,
во всех СМИ,
и при этом не давало
ссылок на фактический материал,
на фактический результат. То есть это была мера явно такого запретительного характера и никак не подтверждена какими-то экспертными заключениями. Тогда не прокатило. Причем вот как некоторые знающие люди как бы говорят, ну, можно сказать, это слухи, но достаточно такие обоснованные, наверное, слухи, что вот Онищенко как бы стал в последнее время, что называется, у нас вот классики говорили, не по чину брать. То есть вот эта вот ситуация с Рошен, это была такая ситуация ангажированного Роспотребнадзора, которые определенные бизнес-круги ангажировали, чтобы не пустить украинских конкурентов.
Это ваше мнение оценочное?
Это мое оценочное личное мнение, да. А сейчас, понимаете, сейчас-то уж грех не воспользоваться этой ситуацией. Вот тем, кто лоббировал запрет конфет Рошен...
Ну, без украинских конфет российский потребитель, может быть, и не умрет,
может
думают
быть, не
чиновники.
Умрет. Может быть, не умрет. Но сейчас вот эта вот политическая тема, она будет всплывать во всех ситуациях, когда российский бизнес захочет не только украинский, а любой там западный бизнес как-то здесь задвинуть. Ну, например, во-первых, мы не... Наверное, скорее всего, останемся с Приватбанком. Если знаете, в России такой есть банк. Это украинский банк.
Один из крупнейших.
В Украине это вообще крупнейший банк. Причем он стал крупнейшим именно из-за такой клиентоориентированности. Это вот по всем рейтингам самый клиентоориентированный банк. Это, знаете, такой Сбербанк наоборот. Без очередей, с приемлемым сервисом, с приемлемыми условиями кредитования, с кучей таких услуг.
Вот. Не надо рекламировать Приватбанк, поверю вам на слово.
Поверьте мне на слово, значит, смотрите. Сейчас у него уже введено внешнее управление. Понятно. В ближайшее время, скорее всего, мы его потеряем здесь на российском рынке. Опять же, он мешает российским банкам многим. Он вытесняет из определенных ниш банковского бизнеса. А вот эта вот политическая тема будет всплывать сейчас везде. Вот, понимаете, у нас много велось разговоров насчет допуска на российский рынок, например, западных авиаперевозчиков, дискаунтеров, которые могли бы конкурировать с Аэрофлотом и снизить резко цены на некоторые направления, потому что доходит до смешного. Слетать, например, в Париж или в Лондон стоит дешевле, чем в Екатеринбург. Намного причем, иногда в 1.5-2 раза билеты дешевле. То есть внутрироссийские рейсы, они значительно дороже внутриевропейских.
Следует распрощаться с украинскими авиалиниями, российскими.
С украинскими авиалиниями однозначно мы распрощаемся в ближайшее время. Скорее всего, мы, опять же, на российский рынок не допустят, опять же, под предлогом того, что, вы знаете, это же вражеские там какие-то западные авиакомпании тех стран, которые осуждают российскую аннексию Крыма, ну как можно их сюда пускать? Ни в коем случае, это же натовские авиакомпании. Мы не увидим, скорее всего, здесь никакой конкуренции в сфере той же самой сотовой связи нашей пресловутой. То есть никакие западные, даже не сотовой связи, а других услуг связи. Потому что, ну как же, национальная безопасность. Это же, а вдруг они базу абонентов продадут ЦРУ и начнут против России шпионить. То есть вот эта вот политическая тема сейчас будет всплывать везде. Это очень удобный механизм лоббирования.
Для того, чтобы вытолкнуть конкуренцию.
Чтобы вытолкнуть конкуренцию, да.
А чем ниже конкуренция, тем хуже конечному потребителю, потому что у него меньше возможности выбирать. У нас есть, кстати, дозвонившийся наверняка потребитель Олег из Краснодара. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Вы знаете, я хочу сказать, что платить будем много, и платить будут все. Даже те, кто вот, так сказать, зомбированы вот этой пропагандой оголтелой по всем каналам, выходят на митинги, прочее. Но хотя большинство людей, естественно, выходит туда по принуждению. То есть бюджетников выгоняют, я просто знаю, вот по ситуации в Краснодаре. бюджетников выгоняют, чтобы туда идти шли люди и якобы выражали радость по поводу вот этой агрессии, по поводу вот этой аннексии Крыма. Ну, это ладно, вопрос другой, то есть это даже уже как-то обсуждать сложно. Но то, что касается хотя бы вот потребительского рынка, ситуация очень сложная. У меня просто и знакомые и в строительстве работают, и в торговле, то есть спад идет, начиная с прошлого года. А последние месяцы это все ускоряется и ускоряется. И я думаю, что дальше будет еще очень и очень все плохо.
Ну вот, Олег, скажите, Олег,
очень много.
Олег, вот вы уже, вот вы лично, вы как потребитель, начиная с 1 марта, скажем, уже почувствовали на себе, ну, когда началась вся вот эта история, связанная с идеей присоединить Крым, вы почувствовали на себе последствия этих событий?
Пока еще напрямую, конечно, не почувствовал, но я вам скажу так, что вот по сообщениям прессы первый транш в Крым отправлен из бюджета Краснодарского края. Я не знаю, из каких статей были взяты эти деньги, но уверен, что столько всяких проблем, которые можно было бы решить за счет этих денег, ну, я думаю, что они все будут отставлены. Ну, вот из примера, например, могу сказать, что уже много лет в Краснодаре был проект по строительству моста еще одного через Кубань, который идет в Адыгею. Там жуткие пробки каждый день, утром и вечером. Ну, насколько я знаю, сейчас этот проект остановлен. Не знаю, связано это, не
теперь
связано.
Теперь, Олег, будут строить другой мост в другом месте.
Будут строить другой
где
мост.
Пробок пока нет. Спасибо за ваш звонок. Родион из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите, вы уже почувствовали как на себе, как потребитель, последствия присоединения Крыма к России?
Добрый день. Нет, я еще пока не почувствовал, поскольку я житель города Москвы. И как бы, наверное, не пользуюсь так активно товарами импортного производства, может быть. Вот, у меня такое мнение, что вот эта вот изоляционная политика, да, о которой говорит ваш гость в студии, она несколько преувеличена в настоящий момент, потому что все-таки...
Разговоры о ней преувеличены или она преувеличена?
И разговоры преувеличены, и сама преувеличенная вот это мнение о том, что Россия будет изолирована, потому что, в общем-то, и мы как потребители, как совершенно справедливо сказал ваш гость, связанные с Европой, да, с европейскими товарами, ну и европейские производители тоже с нами связаны своим рынком сбыта. Им переориентироваться, может быть, в какой-то степени быстро будет, наверное, тяжеловато. Вот. И то есть... мы потеряем товары, допустим, да, а Европа потеряет рынок сбыта. Поэтому, наверное, все-таки нельзя так вот сказать, что вот мы сразу изолируемся, да. А вот что касается украинских товаров, да, украинского производства, это, наверное, все-таки какие-то там продукты питания, допустим, да, вот сельхоз
там. И алкоголь. Потому что украинские производители львиную долю российского рынка алкоголя, в общем, занимают, насколько известно. Можно прийти и удостовериться в этом в любом практически супермаркете или маленьком магазинчике. Спасибо, Родион, за ваше мнение. В общем, мне тоже нравится, как поставлен вопрос. А может быть, напрасно тут все так пугаются, потому что действительно европейским производителям, американским производителям им невыгодно терять такой благодарный рынок.
Марьян, конечно, невыгодно, конечно. Тренды мировые, вообще экономические, на глобализацию, на открытость границ для проникновения товаров, но это решение политическое. Это будет политическое решение, как со стороны России. Кстати, вы сказали, присоединили Крым. Вы знаете, оккупировать территорию не значит присоединить. Юридически это ничтожное действие.
Мы все были свидетелями референдума. Сейчас, конечно, идут споры о его легитимности, но, тем не менее,
да
более 90% населения Крыма, голосовавшего в этом референдуме.
Никаких споров о легитимности не ведется. По крайней мере, в юридическом сообществе, так как это ничтожно по своим правовым последствиям. Что последствия этого референдума, что последствия так называемого присоединения.
Но это с вашей точки зрения ничтожно.
Право.
Ничего себе ничтожно. Вы говорите о ничтожности, а Владимир Путин уже сегодня буквально потребовал, чтобы пенсии жителей Крыма довели до уровня пенсии граждан России. Ну, соответственно, уже что-то будет делаться. И я даже не могу себе представить, какие средства будут направлены на то, чтобы вот присоединился Крым к России. То есть сколько денег будет буквально похоронено, распилено, Марья, и зарыто.
Средства будут, конечно, большие направлены, потому что Крым был даже на Украине дотационным регионом, его дотировал Киев. Он не собирал достаточное количество налогов на поддержание даже своего существования. По российским стандартам, конечно, его дотировать нужно значительно больше. Но даже не в этом проблема. Экономические-то последствия будут, несмотря вот на эти мировые тренды. Я уже объяснил, почему. Потому что это будет политическое решение. Просто будут введены санкции.
То есть никто не будет задумываться о потребителях?
Значит,
будут задумываться о политических интересах?
Будут, конечно, задумываться об интересах товаропроизводителей западных стран Евросоюза, Америки. Но поскольку это будет политическое решение, будет оно под давлением именно избирателей, политиков, то вот этими экономическими интересами политики будут вынуждены пренебречь ради вот сохранения своего там, опять же, рейтинга, своего положения, поскольку они зависимы от избирателей.
С вашей точки зрения, на этом фоне можно ли говорить об обесценивании в ближайшее время вот этой минимальной потребительской корзины и просто таком аховом положении российских граждан, потребителей товаров и услуг?
Ну, вы знаете, вообще аховое положение российских граждан, потребителей товаров и услуг, оно достаточно
перманентно
давно,
да?
Да, достаточно давно все ахове-ахове становится. У нас потребители очень много потеряли за последние годы.
Несмотря на довольно прогрессивный закон о защите их прав.
Вы знаете, прогрессивным он был в 92-м году, когда он принимался. С этого момента в него было принято много специальных норм, которые делали исключение из определенных норм этого закона. И потребители за последний год действительно много потеряли. Да. У нас, например, 2 года назад был принят расширенный список сложнотехнических товаров. Если раньше к сложно-техническим товарам относилось 30% бытовой техники, сейчас 70%.
Это значит, что эти сложно-технические товары не подлежат возврату и обмену?
И возврату и обмену в случае их поломки. Их нужно сначала ремонтировать. То есть затруднен порядок возврата и обмена, если недостаток не является существенным. Таких примеров очень много. Потребители действительно достаточно много потеряли. И потеряли они именно потому, что они не имеют политических прав. Если на Западе, попробуйте там в Америке ущеми права потребителей. Не проголосуют за этого политика, не поддержат эти политические силы на следующих выборах. В России механизм политического вот этого вот регулирования отношений, в том числе между потребителями и товаропроизводителями, продавцами, государством, он отсутствует.
Так, а может быть, напротив, все это свидетельствует как раз о том, что не все так плохо у российских потребителей, потому что социологи, проводящие опросы о том, как люди относятся к качеству жизни, готовы ли они выходить на площади, отстаивая свои какие-то политические права, например, сходятся в едином мнении о том, что граждане России в настоящее время готовы выходить, требовать отчета от властей, выходить на какие-то серьезные митинги в том случае, если будут жестко задеты их социальные права и их экономическое состояние, их обеспеченность, что только тогда они скажут, что нет, нам не нравится, и давайте что-то меняйте. А раз этого не происходит, значит, все хорошо. Марина,
что значит не происходит? Вы вообще в ЗамКаде давно были?
Смотрите.
Что значит не происходит? Вы знаете,
в начале февраля.
Разруха.
Насколько
царит.
Я это все...
Во всех сферах.
Я это все могу наблюдать. Но люди-то при этом сидят, молчат и радуются жизни, голосуют за Единую Россию и президента Владимира Путина и поддерживают всячески их политику и прочее. Просто непонятно тогда, что же еще должно произойти с потребителями, чтобы они сказали, что нам не нравится. Вот у вас в начале февраля был митинг, как раз протестный митинг по поводу введения этого 30-процентного таможенного сбора на импортные товары из импортных интернет-магазинов. И что? Много людей вы собрали?
Вы абсолютно правы. Действительно, многие граждане сейчас не почувствовали. Вот что звонившие в вашу студию говорят о том, что еще не почувствовали. Почувствуют очень скоро. А вот что касается этих инициатив,
ну, как
например,
скоро? Введение... Пройдут дни, месяцы?
Ну, я думаю, в течение этого года. Появится до конца этого года, вот эти уже тенденции станет отчетливо. То есть станет отчетлива тенденция резкого оттока капитала, о чем сейчас очень многие говорят. Будет постоянно дорожать рубль по сравнению с долларом.
Понятно, дешеветь, что... наоборот.
Ну, в смысле дешеветь, да, дешеветь в сравнении с долларом. Понятно, что вот эти вот инициативы, которые были внесены еще до крымских событий, связанные с 30% пошлиной, они будут окончательно реализованы. И тогда потребители действительно в своем кошельке почувствуют. Вот наш митинг тогда собрал не так много участников, лишь потому, что люди действительно не почувствовали на своем кошельке. Это как была такая превентивная массовая акция, которая проводилась...
Потому что санкции
в знак
еще
протеста,
не,
да,
не успели
санкции еще не наступили, не появились. Смотрите, что произойдет? Скажем, теми же товарами в интернет-магазинах активно пользуются, то есть активно их приобретают более 2 миллионов российских семей. Вот когда они будут платить 30% пошлину и бегать, растамаживать каждую посылку. То есть вот 2 миллиона российских семей, это там несколько миллионов российских граждан на себе почувствуют.
А многие... может, они и не будут бегать, растамаживать посылки? Может, они плюнут и пойдут в обычные магазины,
ну,
заплатят, и в российские
интернет? За тот же товар в несколько раз дороже. Потому что в российских магазинах цены значительно выше. На некоторые категории товаров они просто в разы выше. Угу. На определенные категории, там электроники, бытовой техники, тех же одежды, очень популярны. Причем это какие, собственно говоря, домохозяйства? Это часто не столько даже средний класс или выше среднего класса, а это многодетные семьи. Очень многие действительно экономили вот за счет этих интернет-покупок, просто скидывались даже несколькими семьями и покупали распашонки-пеленки для своих детей, которые такого же качества в зарубежных интернет-магазинах в несколько раз дешевле. То есть люди экономили существенные средства и объединяли все в одну посылку для того, чтобы меньше платить за
транспортные,
да, за почтовые услуги. Сейчас это будет делать невозможно. То есть вот люди в самое ближайшее время, уверяю вас, это почувствуют. После того, как эти все безумные меры, ограничительные меры будут введены. Опять же, у нас около 20 миллионов пользователей интернет-кошельков. Верифицированных, неверифицированных. То есть больше половины из них неверифицированы, без персонального аттестата. То есть они опять не смогут оплачивать очень многие привычные для себя товары и услуги. Они тоже это почувствуют.
Но все товары и услуги стоимостью свыше тысячи рублей.
Ну что такое свыше 1000 рублей? Это вот, я не знаю.
Заказ в пиццерии.
Ну, может быть, вот только одно исключение. То есть это опять, это где-то 10 миллионов российских потребителей. Вот еще раз говорю, несколько миллионов российских потребителей интернет-кошельки. Несколько миллионов это, соответственно, ограничение интернет-торговли. Опять же, рост курса доллара скажется уже, наверное, на всех потребителях, безусловно. После, когда вот эта вот политика изоляционизма и уже различных там ограничений будет окончательно оформлена, и кроме того, западные страны ведут санкции, и они уже будут реально действовать, мы почувствуем уже все результаты этих санкций. То есть понятно, что импортные товары подорожают, спрос ограничится, многие товары просто исчезнут с российских полок.
Российский производитель не сможет возместить. Почему? Они должны будут расцвести в этих условиях просто.
Кто?
Российские производители.
Понимаете, для российских производителей нет условий для их расцвета. Почему, собственно говоря, у нас не производятся многие товары? Вот мы, кстати, недавно провели такое исследование достаточно забавное, абсолютно несложное. Сравнили стоимость картофеля в российских магазинах, российского картофеля, тульской картошки обычной нашей, и импортных фруктов. Вот получается, многие импортные фрукты в торговых сетях стоят дороже. Те же вот апельсины, мандарины, другие некоторые фрукты, в том числе экзотические, стоят дешевле российской картошки. Почему это
не
так?
Дороже, именно дешевле.
Дешевле. То есть импортные экзотические фрукты на полках магазинов, многие потребители могут сами убедиться, сравнить цены, стоят дешевле картошки. Почему так? Вот те же апельсины марокканские, их нужно из Марокко морем.
Привезти, растаможить.
Да, теплоходом. Привезти, растаможить, перегрузить. Это какая логистика? Какие транспортные затраты?
Плюс несколько посредников.
Несколько посредников, несколько перегрузок. Опять же, морской транспорт, потом железнодорожный, автомобильный. А российская тульская картошка, Тула, 200 километров от Москвы, стоит дороже. Почему так? Потому что производить картошку невыгодно. Почему российский производитель до сих пор не заполнил полки магазинов дешевой картошкой? А он в таких условиях находится. У него нет, собственно говоря, возможности развивать свой бизнес. Во-первых, не дают чиновники, во-вторых, сокращают конкуренцию,
вот
во-вторых,
да,
ему, собственно говоря, навязывают те условия, абсолютно неприемлемые для него, вот эти вот перекупщики. Он не может выйти напрямую на рынок, он не может напрямую торговать своей картошкой, он не может получить дешевый кредит.
Большая коррупционная составляющая.
Да, он не может получить дешевый кредит. Ему за землю надо платить, ему за все надо платить. За получение там участка земли платить, взятки там, всякие поборы чиновникам. За получение кредита нужно откатывать, за получение какой-то, ну, например, необходимой техники в лизинг, за то, чтобы его не трогали разные проверяющие инстанции. То есть невыгодно в России развивать бизнес. Такие экономические реалии. Поэтому мы не конкурентоспособны. Мы даже картошку не можем вырастить, которая бы стоила дешевле марокканских апельсинов. О чем говорить вообще?
То есть все, я правильно понимаю, что ваши прогнозы совершенно неутешительны как на ближайшее время, так и на далекую перспективу. И российский потребитель сейчас может только сесть в углу и горько заплакать. Или каким-то образом люди могут повлиять на конкретные сложившиеся ситуации. Ну, взять хотя бы историю с этими мобильными операторами, о которых все забыли просто потому, что нужно было заниматься другими вещами, несмотря на то, что вообще-то с 1 марта, вот и ровно в тот день, когда Владимир Путин задумал, они ввести ли российские войска на территорию Украины, 1 марта было принято, с 1 марта должны были начать штрафовать всех этих мобильных операторов, которые не отпускают абонентов от себя с их привычными им номерами. И ничего, никто же об этом никому не рассказывал, они как не отпускали, так и не отпускают. И несмотря на то, что обещают в течение недели решение принять, технически это возможно, то человеку для того, чтобы уйти, не знаю, с того же Билайна в МТС или Мегафон, нужно невероятное количество времени и нервов потратить.
Абсолютно верно. Марьян, а все почему? Вот почему операторы так поступают с российскими потребителями? Потому что нет реальной конкуренции. Вот вы знаете, мы отмечаем везде, никакого другого, более эффективного механизма снижения цен и улучшения качества обслуживания, как конкуренция, нет. Никакие административные рычаги никогда эффективно не действуют. Любой крупный бизнес всегда найдет возможности договориться с чиновниками, которые вот эти вот административные рычаги вводят, и обойти эти запреты. Всегда там, в тех сферах, где есть конкуренция, там потребитель более или менее защищен. Там, где ее нет, как, например, в той же сотовой связи, потому что большая тройка – это монополисты.
Но это только в Москве, так. В регионах-то все гораздо легче, потому что там есть свои мобильные операторы, где значительно ниже тарифы.
Где есть конкуренция, там интересы потребителей защищены. А вот эти изоляционистские меры, изоляционистская политика приведет, безусловно, к снижению конкуренции. Поэтому мои неутешительные прогнозы, они основаны именно вот на этих выводах и
на этих соображениях,
на этом опыте. Потому что конкуренция, уходит конкуренция, возрастают цены. Сколько бы там с высоких трибун нам не говорили, что мы сейчас наведем порядок, что мы сейчас заставим этих предпринимателей соблюдать права потребителей, снижать цены, ни к чему это не приведет. Это делается лишь, знаете, в таких пиар-целях. Ну, помните, вот историю, когда там Путин в магазине, по-моему, «Перекресток» возмущался стоимостью там продуктов питания.
С молоком, по-моему, что-то было,
да,
связано.
Да, по-моему, да, с молоком точно было связано. Возмущался. Это было показано по всем, естественно, федеральным телеканалам. Вот Путин стукнул кулаком по столу, приказал торговле снизить цену. Ну, посмеялись все над этим. Вот, ну, я имею в виду участники рынка, участники бизнеса. Ну, не изменились никак цены, а только возросли, несмотря
потому
на
что... Потому что нельзя таким образом отрегулировать.
Ну, нет просто механизмов. У государства нет рычагов. Ну, как государство может регулировать цены? Ограничить цены административно.
Ну, вот, как сделать молоко, в Советском
да,
Союзе,
как в Советском,
например,
Союзе. Молоко будет стоить там 35 копеек пакет. Ну и что? Но оно исчезнет с полок моментально. То есть рыночную экономику нельзя таким образом регулировать. Ее можно регулировать лишь за счет создания условий для развития конкуренции.
Ну, понимаете, вот все, о чем вы мне говорите, Михаил, сейчас, оно приводит к неутешительному совершенно выводу о том, что в конечном счете вот этот обычный гражданин, потребитель, он будет только терять и никак, никаким образом, ни при каких обстоятельствах не может повлиять на эту ситуацию, чтобы ее изменить. То есть понятно, что есть такая теория, люди голосуют кошельком, но в конечном счете будет нечем голосовать, потому что в этот кошелек уже влезают, выходит так.
Марина, на самом деле, вы знаете, мы имеем, наверное, многолетнюю, если не сказать, многодесятилетнюю историю борьбы российских потребителей с государством еще с советских времен. В Советском Союзе.
Но
тоже...
тогда и не было специального закона все-таки.
Ну, и закон, да. Но закона
сейчас-то
не было,
хотя
но...
бы какие-то приличия минимальные
понимаете,
соблюдены.
Вот эта вот такая перманентная борьба гражданина с государством, она лишь будет обостряться. Граждане будут искать всегда пути обхода. Вот в Советском Союзе тоже многие товары нельзя было купить в магазинах, были пустые полки, но особенно в провинции. Но, тем не менее, в холодильниках как-то вот что-то у российских семей находилось. Та же колбаса и многие действительно товары иногда по праздникам появлялись. Несмотря на то, что в магазине их нельзя было купить. То есть люди находили возможности обойти вот эти вот там запреты, либо вот эти ограничения. Точно так же потребители, вот опытные потребители, уже, может быть, с многолетним опытом борьбы с государством, что, конечно, не должно быть в нормальной стране, но, тем не менее, это наши реалии, они найдут пути для обхода. Ну, например, те же запреты, связанные с 30% пошлиной.
На интернет.
Уже, да, уже сейчас такие идут тенденции создания так называемых потребительских кооперативов. Фактически, граждане объединяются и будут возить товары, такой небольшой потребительский кооператив, но просто регистрируется юрлицо, ООшка какая-нибудь, и будут возить на это юрлицо и растамаживать. То есть они просто находят...
Это будет проще и дешевле.
Да, там можно и пошлины. На многие категории товаров, в отличие от введенной 30% на все, они вообще нулевые, либо там несколько процентов, там 3-5% максимум.
То есть людей загоняют в тень. Хотели бороться с так называемыми серыми схемами, а на самом деле делают все для того, чтобы эти серые
российский человек, он очень изобретательный. Мы очень изобретательный народ. Мы вот сейчас вся наша энергия, ну, значительная часть нашей энергии будет уходить не в созидательное русло, а на борьбу со своим государством, с этими ограничительными запретительными мерами. То есть потребители будут искать пути, как обойти закон, как уйти в серые схемы.
Минимизировать затраты.
Минимизировать затраты, сохранить для себя, для своей семьи важные там денежные вот эти вот ресурсы, которые иначе бы они отдали государству. То есть государство выгод не получит, потребители потратят массу усилий на то, чтобы обойти эти запреты, и в итоге, в конечном итоге, все останутся при своем.
И все останутся в проигрыше.
Проигрыш, конечно, проиграют обе стороны.
Александр из Псковской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый вечер, Александр, говорите.
Да, здрасте. Вы как потребитель уже ощутили на себе последствия присоединения Крыма к России?
Я не ощутил, но я хотел сказать об ощущении, которое возникает, когда я вас слушаю.
Да. Можно? Пожалуйста.
Ассоциация возникает такая, что вот пожарники стоят перед горящим домом и считают, вот сейчас вот мы пойдем туда, во сколько нам это обойдется, лечение ожогов, сгорит у нас амуниция, может кто-то погибнет. Понимаете, там людей убивают, а вы считаете проценты, деньги, сколько мы потеряем все. Там людей убивают в спину на Майдане. А люди с нацистскими лозунгами ходят в масках. Понимаете? А вы считаете, что мы потеряем, сколько процентов, сколько рублей или долларов? Понимаете, вот как это слушается?
Да, Александр, мне вообще очень понятно ваше негодование. И как раз именно с этого и начинался разговор в сегодняшней передаче. Потому что все сейчас настолько увлечены вот этими глобальными событиями. И любое убийство, вне зависимости от того, где оно происходит территориально, на Майдане или в соседней подворотне, это всегда событие чудовищное. Другое дело... что в основном разговоры в настоящее время идут как раз о необходимости защитить русскоязычное население Украины, вот, присоединить Крым. Сейчас всеобщее массовое ликование граждан по поводу присоединения Крыму происходит. И при этом я не сторонник теории заговоров, но у меня складывается впечатление, что вот в этом информационном потоке хотят утопить какие-то очень важные вещи. И это вам может сейчас показаться странным и циничным, то, что в то время, как где-то убивают людей, мы сидим и думаем о том, во сколько это обойдется там кошельку каждого конкретного гражданина. А не кажется ли вам циничным, то, что в конечном счете вся эта глобальная политическая игра приведет к там, вот, к ситуации близкой к середине 90-х годов, когда стояли бабушки-пенсионерки перед прилавком, смотрели на цены и плакали вот на свою руку там с этими деньгами зажатыми и на то, что они видят на полках. Вот о чем речь сейчас идет. Марина Николаевна из Москвы дозвонилась. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот самое страшное, даже вот как-то... Это то, что стали жить в Советском Союзе. Вы знаете, даже вот за окном пейзаж. Уже смотришь, ой, боже мой, 20 лет назад мы... То есть сердце замирает, это ужас. Еще если этот... Я даже не знаю, как его назвать. Его нет названия. Еще устроят нам... Еще будет левобережная, правобережная Украина считать. Вы понимаете, просто люди погибнут просто от сердечных приступов. Что с ними делать? Вот скажите, ну что с ними делать, а? Народ они облапошивают, конечно, только телевизор включает. И на Украине такой же народ, и у нас они одинаковые. И экстремисты есть, и националисты, кто угодно. Но вот виноваты, конечно, вот эти, которые влезли наверх и уже лишились разума. Вот да. Что нам делать? Что?
Марина Николаевна, ваше мнение понятно. Вопрос, что делать, я так понимаю, скорее риторический, но тем не менее, вот Михаил мне показывает, что готов ответить на него.
Давайте я на вопрос Александра отвечу тоже риторически насчет убивают людей. Вы знаете, вот вы затронули тему цинизма. Вот прежде всего поражает цинизм вот этой вот российской госпропаганды. Вот я немножко отвлекусь от темы нашей передачи, но это важно, чтобы на вопрос Александра ответить. Я вот как физическое лицо еще состою в таком российском комитете солидарности с Майданом. Это общественная организация, действующая без регистрации. И мы, у нас там есть такая акция, мы предлагаем российским гражданам самим съездить на Майдан. То есть мы их поддерживаем. У нас там есть...
И посмотреть, что там происходит.
Посмотреть своими глазами. Потому что вот цинизм – это российская госпропаганда, которая уже, знаете, в токсичных дозах действует на всех, даже на людей здравых, которые в других вопросах, в нормальной ситуации разбираются, вполне здраво и критически относятся, они уже отравлены этой пропагандой. Вы знаете, я сам был несколько раз на Майдане, никаких русских людей там не убивают, никаких там националистов с фашистскими флагами нет. Майдан – это двуязычная среда, там вообще больше половины Майдана говорит по-русски. Там большое количество русских на Майдане, ну, естественно, украинцев, грузин, евреев, кого угодно.
Отвечая на вот упреки Александра...
Пусть Александр поймет, что это государственная политика. Она в том числе подкрепляется вот этой лживой госпропагандой. А политика – это выгодно государству. За этим стоит государственный
и люди за этим интересы. Не видят каких-то менее глобальных вещей, которые просто ускользают. У нас совсем немного времени до окончания программы, но есть Владимир из Ставрополя, дадим возможность ему высказаться. Пожалуйста, говорите, вы как потребитель уже ощутили на себе последствия присоединения Крыма к России? И выключите приемник, иначе... Будет эхо.
Я не возле приемника, у меня интернет.
Это эхо.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста,
вы
говорите.
Вы знаете, интересно вас слушать. Ну вот с Михаилом хотелось бы, конечно, поговорить напрямую, а не так по телефону, потому что, в принципе, ничего так не выскажешь и не объяснишь. Я, честно говоря, таких людей, как он, не понимаю. Вы спрашиваете, а там ощутил я или не ощутил. Да мне, вот честно сказать, будет, если я буду в штанах в одних ходить. Поймите, самое главное, что чтобы эти люди, которые на самом деле хотели попасть в Россию, если которые референдумом объявили о своем желании попасть в Россию, чтобы они могли это свое желание осуществить, понимаете? А рынок, как он будет реагировать? Будем ли мы жить? Да это, знаете, можно и в войну люди жили.
Да, но
самое
Владимир...
главное, ни один человек, ни одна человеческая жизнь не будет стоить, понимаете?
Да, миллионов. Владимир, ваше мнение понятно, и, собственно, я считаю, что это довольно распространенная точка зрения подавляющего большинства.
Подготовили к тому, что ходить в одних штанах. А вы спрашиваете, что нас ждет. Вот нас это и ждет.
В эфире Радио Свобода, видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала, была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был председатель Общества защиты прав потребителей. Мы говорили о частных последствиях глобальных политических игр. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Thank you.